Евангелие от Луки, 22 глава, 19 и 20 стих мы с вами прочитаем. Иисус взял хлеб и, благодарив, преломил и подал ученикам, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Особое внимание сегодня я хотел бы обратить на текст из прочитанного: «Сие творите в мое воспоминание». Немного кажется странным. Зачем Христос обращает внимание на этот момент? «Сие творите в мое воспоминание». Неужели можно забыть Христа? Неужели это можно забыть? И дальше, потом, вот, когда апостол Павел в первом послании к Коринфянам пишет: «Смерть Господня возвещайте, доколе я приду», или «доколе Он придет», мы возвещаем смерть Иисуса Христа, и это есть внутренняя необходимость, чтобы это творить, чтобы хлебопреломление совершать. Разные церкви, разные конфессии очень по-разному, с разной периодичностью совершают. От еженедельных, или даже были практики ежедневного, мы видим в Деяниях апостолов, там написано: ежедневно собираясь по домам, преломляли хлеб. Вот эта практика Первой апостольской церкви — ежедневно совершали хлебопреломление. Причастие, причащались ежедневно. Затем в первый день недели, я знаю, есть в некоторых церквях совершают два раза в год хлебопреломление. Даже есть один раз в год в Страстной четверг совершают хлебопреломление. В наших церквях евангельских христиан-баптистов эта практика утвердилась. В первое воскресенье месяца мы совершаем хлебопреломление. В некоторых церквях еще есть в середине, как в третий вторник каждого месяца, или второй вторник в Центральной Церкви. Так было раньше, я сейчас не знаю, осталась ли это традиция. Но вот есть такое... Такие разные периодичности. Но самое важное, что Христос говорит: «Сие творите в мое воспоминание». И нам важно уяснить, что Христос о чем-то предупреждал. На что-то Он обращал внимание, что вот это необходимо творить. Он напоминает: вот это делайте. И мне представляется, что человеческая память, она... странное. Того, кто сотворил этот мир, неужели можно забыть? Вот тот, кто сотворил этот мир, неужели можно забыть того, кто является Богом? Неужели его можно забыть? Неужели можно забыть того, кто возродил нас к новой жизни? Кто заботится о нас, кто беспокоится о нас, кому мы молимся каждый день, неужели можно его забыть? Тогда, если это невозможно, зачем Христос делает это предупреждение? Оказывается, есть причины, по которым мы так склонны забывать Христа. Не как личность, не того, кто о нас заботится, а причинность Христа, причинность Его, вот причинность о том, почему мы должны помнить и что мы должны помнить. Я хотел бы сейчас немного отвлечься к некой иллюстрации. Лет 10 назад, чуть побольше, к Господу отошел мой отец. И моя память об отце, она немного как бы видоизменяется. И есть те мысли, когда я думал: вот это я буду помнить, и это будет важно. Но проходит время, я переосмысливаю роль отца в моей жизни. И очень многое меняется. И какие-то... негативные вещи, они стираются, и остается вот то, что является самым важным, самым ценным, роль отца в моей жизни. И я помню отца, вспоминая отца, по очень разным и неожиданным ситуациям. Не только когда смотрю на ту табуретку, которую он сделал. Я специально ее оставил, эту табуретку. Потому что это отец сделал. И для меня важно, он плотник. Я сын плотника, очень скромно могу сказать о себе. Вот. Для меня важно, что эту табуретку сделал отец. Тогда была необходимость, не так было просто в магазине что-то купить из мебели. Вот он делал, и теперь эта табуретка до сих пор стоит. Она сделана изумительно, она настолько крепкая, она настолько красивая, настолько практичная, что я оставил ее и восхищаюсь. И это плюс еще и память, и, наверное, теперь это даже больше, чем мебель, это память. Его слова, когда мы собираемся уже постаревшие, уже не повзрослевшие, а постаревшие дети, когда нам за 50. Я самый младший в семье, поэтому вот, все остальные старше меня. И вот мы собираемся. Что мы вспоминаем, когда собираемся вместе? Слова отца. Мы больше всего вспоминаем слова отца. Как он говорил, как он относился. Некоторые, это память. Более того, каждый раз, когда я смотрю на свои руки... Это копия руки моего отца. Понимаете, может быть, для вас это, рука как рука, но для меня, каждый раз, когда я смотрю на свои руки, это руки моего отца. Я помню это. То есть есть память из каких-то совершенно конкретных деталей, из конкретных каких-то моментов, переживаний, которые и есть та настоящая. Это не просто запись в моем паспорте. А это конкретные, совершенно конкретные эпизоды, конкретные действия, конкретный результат. И мой характер, и мои способности, и мои навыки. Очень много, оказывается, зависит от того, сколько вложил в меня отец. И теперь я все больше и больше понимаю и более и более благодарен ему за то, что он участвует в моей жизни. Бывает такое, что в момент прощания, особенно когда... Молодые люди, еще как бы не по возрасту уходящие, преждевременно уходящие из этой жизни, то им такие слова говорят, а тебе будем помнить там, и вот начинаются вот эти прекрасные, замечательные слова, и такое ощущение, что очень искренне говорят, возможно, искренне говорят, но проходит 10 лет, и от этих слов что остается? Какое-то смутное воспоминание, а может быть, даже и воспоминание. А кто... А, да, вот об этом. То есть забыли. Мы можем что-то помнить, что-то забывать. И есть причина, когда мы говорим о Христе, что мы как можно Христа забыть? Как можно забыть? Мы же каждый день молимся, Ему говорим. Но есть ситуации, когда мы пытаемся, чтобы Бог сделал для нас, мы пытаемся... Бога увидеть в нашей жизни. А Христос говорит, помните, все творите в мое воспоминание. Меня помните. Попробуйте себя увидеть во Христе, в Его воле, в Его действии. Вот это очень важный момент, чтобы увидеть, помнить Христа, помнить Его действия в нас. Что Он делает в нас и как мы себя видим в Его воле, в Его действии. К огромному сожалению, есть причины, которые уводят нас от памяти о Христе. Ну, к примеру, суета. Так много дел, сейчас дачный сезон. Да? Как там редисочка? Растет, наверное, жара такая, вот надо туда полететь, так, тля начала жрать смородину, надо опрыскать, так, вот что-то там, забор повалился, надо его срочно сделать, вот, на работе столько надо доделать, отчет, бухгалтерский отчет сделать, там, заказчик не вовремя не привез, там все, вот, а здесь вот материалы не те, развалилось, и... Вот это огромный клубок забот, которые так выедают нашу душу, Мы вспоминаем, мы помним Бога, мы помним, что Он нам во всем этом поможет. И забор, покосившийся вовремя, чтобы мы сделали, и чтобы тля не жрала нашу смородину. Мы будем об этом молиться, и Господь все это сделает. Он нам поможет, вразумит и благословит. Но во всем этом очень важно не забыть самого Христа, чтобы к Нему обращаться, чтобы с Ним говорить. Грех, который разъедает нашу жизнь. Грех, который разъедает наши взаимоотношения с Богом. Как вы думаете, он выстраивает отношения с Богом? Да нет. Несколько, вот прям вот день за днем, ну, раза три в этой, на этой неделе мне пришлось разговаривать с людьми, которые задаются вопросами, почему моя жизнь стала такой, как бы, неприглядной. Находясь в церкви, у меня столько внутренних проблем, и внутренняя какая-то боль, тоска и пустота. Отчего? Начинаем разбираться, начинаем рассуждать, начинаем молиться, и Бог показывает четко – грех. Грех, который разъел отношения с Богом. Твою жизнь разломал, как бы она рассыпается. Вот ты теряешь понимание Бога, ты не видишь действия Бога. Тот грех, который ты в своей жизни, ну, как тащишь как бремя. И пытаешься там бороться, не пытаешься бороться, уже смирился в надежде, что Господь, ну, помилует, простит. И вот он идет, этот грех, за тобой и как бы сопровождает твою жизнь. И образ Божий, образ Христа где-то уходит на дальний план. И ты варишься в своем болоте греха. И эти причины, даже неправильно выстроенные приоритеты в жизни. Написано четко, первая заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всей крепостью твоей, и ближнего твоего, и вторая, и ближнего твоего, как самого себя». Вот это должно быть доминирующим в моих принципах жизни. Если я по-другому как-то начинаю выстраивать этот принцип, если по-другому эти приоритеты выстраиваю, если я ищу прежде то, что мне кушать, то, что во мне одеться, и на чем мне ездить, и в каком доме же мне жить, и сколько этих домов должно быть, и какого они качества, а Царствие Небесное мне приложится, то я глубоко ошибаюсь. Не так оно в жизни происходит. Нам очень важно помнить, что эти приоритеты, правильно расставленные, будут нас направлять к Христу. «Сие творите в мое воспоминание». Каждый раз вы вспоминаете, как бы совершая хлебопреломление, участвуя, вы вспоминаете, вы обо мне думаете, вы меня чтите, вы меня видите причиной всего в своей жизни, или вы об этом не задумываетесь. То, что происходит с миром, вот из новейшей истории, конечно, на все это смотреть и страшно, и удивительно. Да? Несколько лет назад, ну, лет 10-15 назад, мы глубоко были уверены, что память о погибших во Второй мировой войне будет вечна и священна. Сегодня пересматривается. И те, кто были, ну, как бы сказать, врагами, даже сказать, нелюди, люди с исковерканным сознанием, назовем это фашизмом, национализмом, сегодня, оказывается, могут стать героями. И как это может... Неужели это можно забыть? Неужели можно так повернуть сознание, что думать по-другому? И то, что было, ну, как бы, антигероем, то, что было... ну, как бы отрицательно, вдруг становится положительным. То, что презиралось, вдруг теперь это возводится на щит достоинства. Кажется, это невероятно. И многие даже не могут понять, как это произошло, где недосмотрели, что же такое произошло. По отношению к Богу, по отношению ко Христу, очень, очень даже может происходить такое некое замещение, некие превращения, метаморфозы, которые уводят нас от Христа. И вроде бы христианин, и вроде бы с Богом, и вроде бы любит, а вот самого-то, самой личности Христа там нет. Бывал я в таких церквях, в одной церкви было удивительное просто. Это не в нашей стране. И познакомившись поближе с этой церковью, я там полтора месяца прожил в служении, в трудах, вдруг увидел, для себя понял, что при том, что они живут очень энергичной, очень интересной жизнью, знаете, я бы очень хотел, чтобы в каждой церкви так было интересно. Вот приходишь в церковь – интересно. Интересная проповедь, интересное мероприятие. Каждое воскресенье – то день мороженое, то день пиццы, то соревнование пирогов, то по футболу. Там, ну, знаете, просто так интересно. Но когда руководитель молодежи, с которым так наедине мы как-то разговорились, и я ему хотел показать о принципах духовного роста, там, первое послание Иоанна, пишу вам, дети, отроки, юноши, отцы, вот рассказать о разных, ну, духовных уровнях, а он мне задает вопрос такой удивительно: а что там, кроме Евангелия от Иоанна, еще есть чего-то от Иоанна? Человек 27 лет от роду, всю жизнь ходит в эту церковь, и он является руководителем молодежи. О чем это говорит? О том, что не выстроены, можно, мы можем выстроить какие-то проекты и сделать так, что вся церковь будет читать Слово Божие. Но чего мы не сможем сделать? Мы не сможем как бы заставить, мы не сможем сделать так, чтобы у каждого из членов церкви были личные отношения со Христом. Чтобы я читал Слово Божье не потому, что у нас такой проект, и мне такое задание задали, а чтобы я читал Слово Божье, чтобы со Христом поговорить. Чтобы с Ним поговорить. Чтобы понять Его душу, Его принципы. Понять то, что является истиной для меня в моих вопросах, в моих отношениях со Христом, и то, что вокруг меня творится, как это сделать так, чтобы это было вот Божье? Сие творите в мое воспоминание. Меня помните. Очень важный вот этот момент, чтобы наши взаимоотношения со Христом были личностные. Творить в мое воспоминание, что я помню. Что? Вот давайте полистаем этот альбом воспоминаний. Что я помню? В той же церкви, вот о которой я только что говорил, пастор организовал такой библейский час изучения Библии. Почему-то взяли книгу Откровения. И там есть в одном из посланий семи церквям слова Христа, обращенные к ангелу церкви, что ты оставил первую любовь. И задаю вопрос. Говорю, скажите, пожалуйста, что такое первая любовь? А вот когда молодой мальчик, там, парень, встретил девушку прекрасную, влюбился в нее по уши, и вот такое состояние, так, как это называется, вещество, там, которое там... А? Ну да, эйфории, состояние такое, феромонты. Он распространяет эти феромонты. И вот эта влюбленность такая. Я влюблялся, могу сказать, не один раз. Вот. И вот это состояние, ну, думаю, все мы человеки, да? Все понятно. Вот это состояние. Но первая влюбленность, когда я по-настоящему полюбил такую прекрасную сестру, такая она хорошая, я глубоко в этом уверен, и до сих пор в этом уверен, что это замечательный человек. Я помню эти состояния, я помню, как я ожидал, чтобы увидеть ее глаза голубые, с такими большими ресницами. Вообще все вот это для меня все было. Ее голос прекрасный, замечательный. Как она выглядела, красивее просто, вот, ну, не существует человека красивее, чем она. Я так тогда думал, и это была моя первая любовь, настоящая, крепкая, основательная. Первая любовь. И в той церкви мне говорят, вот это такое. Я говорю, хорошо. Первая любовь. Скажите, пожалуйста, когда у вас произошла вот эта встреча со Христом, когда вы влюбились во Христа, когда вы испытали первую любовь ко Христу? В этой церкви где-то крещение. Поэтому детей крестят, и дальше вот они, как бы пребывая в церкви, уверены в том, что они христиане, что все у них в жизни нормально. Но при этом вопросе о первой любви, когда же у вас-то была первая любовь, когда вы встретились со Христом, когда вы его полюбили, этот момент той встречи, такой важный момент, когда я встретился со Христом, и я его полюбил. К огромному сожалению, они очень долго думали. Ну, можете себе представить ситуацию. У нас было человек 20. Это было изучение Библии. Было очень активное обсуждение текстов. И теперь после этого вопроса минут 5, не меньше, молчание. Каждый погрузился в воспоминания. И эти размышления наводят на очень непростые заключения, выводы. А была ли эта встреча? А если была, то что произошло с этими ощущениями, воспоминания? Сотворите в мое воспоминание. Как вы встретились со Христом? Как эта встреча повлияла на вас? Что вы думали о Христе в тот момент? Насколько вы ценили Его? Насколько, что это за личность была для вас? Важно об этом помнить? Важно помнить. Как Христос открывался вам, открывал свою волю. На прошлой неделе мы организовали в церковь подростковый лагерь, и поехала с нами один из вожатых, сестра Умеда. Ей под 40 лет. Таджичка из таджикского служения, прекрасная, замечательная сестра. И вот было время у нас для чтения Слова Божия. Заканчивается это время, бежит Умеда ко мне. Говорю, Умедочка, что такое? Константинович, слушай, вот я читаю Слово Божие, представляешь? Я столько раз читала это и не понимала, а теперь я поняла. Мы об этом говорили так много. Одно дело говорить, одно дело слышать. А другое дело – это открыть для себя. Она открыла это слово, Бог ей открылся, она познала Божье слово. И вот это для нее был такой шок, это был такой восторг. Скажите, пожалуйста, этой сестре надо помнить этот момент, потом запомнить? Надо. Я помню эти моменты. Брат Сергей сегодня говорил об армии. Я тоже служил в армии с 1976 по 1978 год. Сколько это лет назад? Лет 40 уже, да, назад? Давно это было. Но я так много помню этих моментов откровения о Боге в то время. Оно и сейчас есть, и каждый день есть. Такие были яркие вспышки. Вот Бог есть Господь. Если Бог за нас, кто против вас? Это те, как зазвучал во мне. И я смело иду против всего вообще, всего мира. Против офицеров, против солдат, против всего. За истину Божию я стою смело. Если Бог за нас, кто против нас? Этот текст так звучал в сердце моем и давал такую смелость. Кто я такой? Да? Анатолий даже рядом со мной встанет. И вдруг я понимаю, что я Геракл, но сушеный. Знаете, маленький, небольшой. Вот. И вот этот маленький человечек поднимается против не только больших и сильных людей, а против всей системы советской, которая пытается меня перевоспитать, переубедить, где каждый пытается доказать, что Бога нет, и вот мы тебе покажем, на какого ты Бога надеешься. Помнить это, помнить Христа, который преодолевал все эти трудности, и как карточные домики разлетались эти Голиафы, Мне очень нравится эта фраза, когда я услышал, и так часто она звучит вот в сердце моем, когда Давид вышел против Голиафа, он радовался и ликовал, что какой огромный Голиаф, точно не промахнусь. Понимаете? Вот это где-то вот Бог дающий, это дерзновение. Помнить это надо. Надо помнить. Из этого складывается моя жизнь, из каких-то особых событий, из особых переживаний, личностных переживаний, лично с Богом, как Он меня хранил, как Он оберегал, как Он открывал волю свою, как повелевал идти за Ним. И я послушался, исполняя волю, и потом увидел, во что меня Господь, так сказать, включил. Как Павел Дмитриевич Савченко говорит, можно попасть в историю, а можно влипнуть в историю. Понимаете, очень важно действительно попасть в историю, Божью историю. Когда? Когда ты слышишь голос Божий, когда ты живешь благочестиво, стараешься исполнить Его волю, и Бог ведет своими путями, и Он тебя включает в историю, удивительную историю. И знаете, мы сегодня пишем «Деяния апостолов». Мы пишем сегодня новую историю церкви. Церкви «Благая весть» на Войковской в Москве, другая какая-то церковь. Мы пишем историю, и мы ее создаем. И что будет? Какая история будет о нас? Мы вспоминаем об этом. И сейчас, когда уже церкви вашей более 20 лет, вы вспоминаете, а как было в начале? А как замечательно, что я участвовал в начале этой церкви. Как это замечательно, что вот я первый там это сделал, я вот это сделал. Я молился, и Господь открыл, Господь показал, где будет церковь, какая церковь будет собираться. Я пригласил человека, засвидетельствовал, а он пришел в церковь, а теперь он пастор, теперь он диакон, а теперь регент хора, а теперь солист. И я сопричастен, я сопричастен Богу. Я это должен помнить. И очень важно, когда мы приходим к хлебопреломлению, мы вспоминаем Христа, который нас такими сделал, который участвует в нашей жизни, который является Творцом, который является всемогущий Бог, всесильный, всевидящий, милующий, благословляющий. Эти качества Его можно продолжать. И Он участвует в моей жизни. Я Его вспоминаю. Его вспоминаю страдания. Я вспоминаю Его то, что ради того, чтобы вот все происходило, мои взаимоотношения с Ним, Он пришел в этот мир. Он исполнил волю Небесного Отца. Пошел на Голгофу. Он умер, чтобы воскреснуть. И я это вспоминаю. Я вспоминаю об этом. И это не только раз в месяц. Это то, что происходит в моем сердце. И мне представляется, что это возможно. Я прежде всего о себе сейчас говорю и пытаюсь понять, не только вам об этом рассказать, но пытаюсь в своем сердце все это выстроить. Это возможно. Вот это понимание, как бы благоговение перед Богом, ощущение Его рядом, как можно чаще вспоминать и ощущать Его присутствие. Только тогда, когда я выстроил храм Христу, храм Духу Святого в моем сердце. Я выстроил, и я слежу за порядком. Я слежу за этим порядком в храме. Только сегодня с утра вот сестра приехала, она из другой церкви, и рассказывает переживания о том, что перед церковью, перед зданием, это областная церковь, перед зданием крапива растет, забор непонятный, к церкви подойти, там несколько бабулечек в эту церковь приходят на богослужение по воскресеньям. Слава Богу, не есть такая возможность, но церковь находится в таком запустении. Это неприятно, но есть церкви, в которые приходишь, подходишь, а там все аккуратненько, чистенько, заходишь внутри, такой порядочек. Мне это очень нравится, может быть, потому что я хозяйственник, как мне сейчас такая задача, быть ответственным за эксплуатацию здания, и поэтому я на это обращаю внимание. Но это приятно, когда там все в порядке. Когда в храме Божьем порядок, все лампочки горят, мусор не валяется, цветочки аккуратные, желтых листьев не висит, там грязных пятен нету, все чистенько, аккуратненько, все стульчики отремонтированы, не ломанные стоят, никто не шатается, ничего не скрипит. Все это, вот знаете, это порядок, порядок, который говорит об нашем отношении. И в моем сердце должен быть порядок. И Дух Святой, когда освещает мое сердце, то мы обнаруживаем, а вот это, а вот это мерзость, а вот это грязь, а вот это непорядок, а вот это скрипит. И как реагирует на это? Необходимо наводить порядок. И на это необходимо мужество, и такого постоянного мужества, постоянной готовности. Василий Ефимович Логвиненко, я думаю, что многие из вас его хорошо знают и уважают. Вот. На встрече с пасторами он говорил, вы должны быть готовы всегда к двум вещам, всегда, в любое время суток, разбуди вас ночью. Вы должны быть готовы к двум вещам, каяться и проповедовать. Понимаете? То есть вопрос покаяния, всегда готов, вот эта готовность каяться. И знаю одного такого человека, возможно, тоже к вам приезжал, Владимир Николаевич Охременко. Я всегда удивлялся его готовности каяться. Читаем Слово Божие, собрались с братьями, и вдруг он вспоминает, говорит, братья, вот Господь обличает меня, что в этом я не прав. Там я кому-то сказал грубо, там я не проявил терпения. Он, братья, я хочу покаяться. Я это от него так часто слышал, это не единичный какой-то случай. Это такая вот его постоянная жизнь. То есть он все время анализирует свою жизнь. Апостол Павел сказал, я за собой ничего не замечаю, но и этим не оправдываюсь. Почему он это сказал? Потому что действительно работал над своим сердцем. И все, что в храме его сердце было несоответствующее, удалялось или приводилось в порядок. Дорогие мои братья и сестры, сегодня мы воспоминаем о Христе, о Его страданиях, о Его подвиге, о Его победе, о спасении через Его воскресение, спасении для нас, о том, что Он Господин, что Он глава Церкви, что все во всем, как апостол Павел пишет Колоссянам в послании. То есть вот это триумф Христа, к которому мы имеем отношение. Не просто аллилуйя, аллилуйя, кричим все вместе. Но это наш праздник, это то, к чему мы имеем непосредственное отношение. Сегодня мы вспоминаем о Его страданиях. Это мы. И важно сегодня выстроить. Вот у нас есть время еще раз пролистать этот альбом воспоминаний о Христе. Где мы встретились с Ним, как Он нам ответил, как помог, как благословил, куда направил. И даже в чем я был неправ перед Ним. Он мне говорил, Он меня научал, а я не соглашался, а я спорил. А я слушал других людей, а я побоялся перечить кому-то. И вот это все вспомнить, сказать, Господи, сие творим в Твое воспоминание. Ты для нас пришел в этот мир, Ты умер за грехи наши. И наше отношение, Господи, с Тобой. Мы выстроили Тебе храм, и мы хотим, чтобы в этом храме Ты был глава, управляющий, наводящий порядок и созидающий царствие Твое.